Сегодня наш эфир продолжается. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, цикл «Иван Ильин. Наследие». Сегодня я вам представляю кандидата философских наук, прихожанку храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Наталью Александровну Куликову. Мы продолжаем разговор о работе выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силой. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы будем продолжать и знакомиться со следующими главами. И я хотела в начале нашей программы прочитать то, о чем говорит сам Иван Александрович Ильин о своей книге. Вот, например, так. «Начну с того, — пишет Ильин, — что в моей книге о сопротивлении злу силы я поставил перед собой проблему философскую, а не богословскую, и я вынашивал мою книгу более 20 лет. И, понимая всю ответственность вопроса и всю сложность темы, я в течение долгих лет воздерживался от писания и проверял себя всеми доступными мне средствами и способами, и, конечно, прежде всего, священным писанием. И вот во мне сложилось убеждение, что трактовать этот вопрос как богословский надлежит не светским людям, а духовным, и при том потому, что в Евангелии и в других книгах Нового Завета есть немало таких мест, которые имеют отношение к исследуемому вопросу, но для соответственного толкования которых необходим авторитет, связанный с саном. И в противоположность господину Бердяеву и его группе считаю себя в православии не учителем, а учеником. И именно поэтому я совсем воздерживался от привлечения и истолкования этих мест в моей книге, инкриминирующее же мне толкование предварительно надлежащим образом проверил у авторитетных лиц, дабы избежать личного произвола и кривотолка. По вульгарному выражению господина Бердяева, все это означает, что мое православие взято на прокат и шито белыми нитками. Ну, мы знакомим наших радиослушателей, Наталья Александровна, с тем, что в действительности на Ивана Александровича Ильина действительно было вылито очень много грязи. И многие люди, как вы рассказывали, противились вот этой точке зрения, евангельской точке зрения, очень сложное, что злу нужно сопротивляться, а не принимать его, как оно вот нам дается. И, в общем-то, недавно я прочитала святителя Паисия Святогорца абсолютно идентичные слова. Мы потом найдем то, о чем он говорит о зле, как это нужно воспринимать, как нужно ему сопротивляться.
Ну, я хочу отметить, что, конечно, очень много было критических статей, потому что действительно, вот мы, наверное, вот вообще не знакомы с этим направлением мысли Льва Николаевича Толстого, непротивление, вот это непротивленчество. Мы как-то, история как-то обходит его стороной, вообще в исторической науке оно практически не рассматривается. То есть светскому человеку, например, который не имеет богословского образования, конечно, очень сложно вообще во всех этих категориях разбираться. Вот. И иногда некоторые слова в Евангелии, если их вот воспринимать вырванных из контекста, они даже противоречат друг другу. Да? То есть сначала Господь говорит: «Будьте кроткие, как голуби», да, а потом сам же, например, там берет бич и выгоняет из храма торговцев. Вот, поэтому очень важная добродетель, как говорят святые отцы, это добродетель рассуждения. И вот как раз каждому, наверное, человеку необходимо вот это вот приобретать, вот этот опыт рассуждения. Вот. И для этого, конечно, как правильно пишет Иван Александрович Ильин, что даже вот такой мыслитель, как он, такой религиозный человек, глубоко религиозный человек, это видно по его работам, что он действительно вот это все переживает, он действительно не понаслышке, а всей своей жизнью он проживает вот это вот, этот путь к совершенству Божию. И, конечно, вот его мысли, слова он все сверяет со святыми отцами, с Евангелием. В других его работах действительно есть выдержки из Евангелия. И вот здесь он объясняет в этой работе, почему он практически не применяет. Да? То есть он говорит, что я пытался вот написать работу, старался написать работу именно не богословскую, а философскую. Потому что вот по своему смирению, по своей скромности он себя, конечно, богословом не считал. Вот, и у него и богословского образования-то не было. Вот, поэтому, вот, опять же, вот эта вот его скромность и смирение говорит о том, что это человек духовный. И действительно, в его словах вот, евангельская истина, она видна, что это не просто где-то отвлеченные какие-то мысли, взятые из самого себя, а все это построено на крепком фундаменте христианства, православной веры.
Будем сегодня разбирать новые главы?
Да.
Я думаю, что мы сейчас обратимся к такой главе из этой книги о сопротивлении злой силы, о физическом понуждении и пресечении. Угу. Вот. И опять же, не обойтись без цитат. Они просто настолько четко показывают позицию автора. Ну вот, например, «Не наивно ли думать, что бездарный и неумелый хирург, вообразивший к тому же, что оперирование есть панацея, компрометирует хирургию? Без крайности не следует ампутировать. Значит ли это, что ампутация сама по себе есть зло, и что ампутирующий делает свое дело из мести, зависти, властолюбия и злости? Не наивно ли приписывать водолечению то, что проистекает от злоупотребления водолечением? Или деньги повинны в растратах мота и злодеяниях детопокупателя? И правильно ли, умно ли поступает воспитатель, научающий ребенка бить тот стул, о который он ушибся? Конечно, тому, кто не выдержал искушения, свойственно винить во всем искушающие обстоятельства». Замечательные мысли. «А слабый человек обвиняет во всех своих падениях попутывающего его черта или обстоятельства, опять же, да? Mm-hmm. Однако есть исходы более достойные и состоятельные в духовном отношении».
Замечательные
очень,
слова,
очень много,
да,
примеров, очень много. Да. И мы их просто в жизни не замечаем. То есть совершенно нам надо вот просто вот увидеть эту ситуацию и посмотреть, так вот оно, вот оно, вот и здесь мы даже и сами не замечаем, как мы этому злу сопротивляемся.
Да, конечно. Вот перед этим была глава как раз о психическом понуждении. То есть вообще надо напомнить нашим слушателям, что вот в полемике, в такой, эта работа написана, в общем-то, в полемике и в таком критическом отношении к работам Льва Николаевича Толстого, его философским трудам. Вот, и вот этой теории непротивленчества. И вот Ильин в своей работе как раз четко разделяет два понятия. То есть везде, где происходит воздействие одной воли человеческой на другую, Лев Николаевич Толстой называет это насилием в любом случае. А Иван Александрович Ильин, он как раз в своей работе, он четко разделяет два понятия. Есть понятие насилия, то есть это все, что понуждает человека ко злу. То есть человек даже сам может себя понуждать к каким-то греховным вещам. Вот. И внешнее тоже воздействие, оно, если оно ко злу, то это вот разделяет так, что это насилие. А все, что ведет к улучшению духовного состояния человека, все, что его ведет к Богу, к Духу, он называет либо самопонуждением, либо самопринуждением, либо просто вот если это из нее идет, то это понуждение и принуждение. И вот он говорит, что вот это упрощение у Льва Николаевича Толстого, оно как раз играет очень коварную роль в его теории, потому что получается, что вообще человек не может воздействовать на другого человека. И вот в этом как раз и проблема, то, что мы все-таки созданы, как один из святых отцов писал, что мы сообщающиеся сосуды. Да, вот, и мы должны, для чего Бог создал человека? Чтобы поделиться с ним своей любовью, и мы, как сообщающиеся сосуды, должны эту любовь друг другу передавать, вот, черпать ее от источника Бога и с друг другом делиться. А получается, что Лев Николаевич Толстой, он вот свой личный эгоизм он превратил в эгоцентризм моралиста. И как бы он тоже, вот сатана, дьявол, это такая самозамкнувшаяся личность. То есть он отделился, чем был его первый грех, вот в чем он заключался? В том, что он отделил себя от Бога. То есть он как бы свой субъект, он поставил, вот, то есть субъектно-объектные отношения, как говорят философы, да, то есть он вот разорвал с Богом. И он самозамкнувшаяся такая личность, которая, ну, в общем-то, занимается только собой. И, собственно говоря, через это-то, вот Деница-то и Люцифер, он и пал, что он отделил себя от Бога. И каждый человек, который грешит, он отделяет себя и от Бога, и от других людей. И человек, он не может не влиять на других людей. Иван Александрович Ильин пишет, что мы даже вот безмолвно влияем. То есть наша мимика, наши жесты, наши улыбки или, наоборот, ее отсутствие, наши приветствия. Ну, вообще вся наша жизнь, все наши вот вербальные и невербальные вот знаки, они все говорят о том, что в человеке, и как человек относится к миру и к окружающим его людям. И поэтому мы не можем не влиять на окружающий мир. Как и Серафим Саровский в свое время говорил о том, что, вот, что человек излучает из себя вот эту благодать, если он ей насытился, то он излучает себя в мир. И наоборот, вот злой человек, он тоже определенные флюиды посылает в этот мир. И единый грех отдельно взятого человека, он не может оставаться в нем. Он все равно будет влиять каким-то образом на общую массу вот этой вот порочности мира. И поэтому каждый наш поступок, каждая наша мысль даже, она влияет на окружающих. Поэтому вот это очень важно понимать, что самозамкнувшись, человек перестает быть любовью. То есть он становится просто эгоистом. И вот это, конечно, противодуховно в первую очередь. И вот очень интересно, в своей работе Иван Александрович дает характеристику духовности. Очень редко встретишь вообще, в принципе, понятие, что такое есть духовность, сформулированное кратко.
Очень многие спрашивают, вот, да, люди близкие, которые не понимают, очень часто этот вопрос задают о духовности.
Да, и у него такая очень краткая, емкая и содержательная формулировка. Она, конечно, не отражает всей полноты духовности, но она дает определенную грань, которую вот очень важно почувствовать. Вот что он пишет: духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеству. То есть, ну, естественно, под совершенством Божиим в своих работах Ильин, конечно, вот подразумевает именно совершенство Божие. То есть, когда он говорит «объективное совершенство», это имеется в виду, конечно, в контексте всех его работ, это совершенство Божие. То есть сам автономно человек борется внутренне со своим внутренним сатаной. То есть вот этот первородный грех, который в нас есть, он дает вот ростки наших грехов. Вот это вот наше первое отступление человечества от Бога, то есть вот эта попытка разделить, отделить себя от Бога, это вот и есть как раз первородный грех, который по наущению сатаны как раз вот допустило человечество, первые люди. И поэтому наше возвращение к Отцу Небесному как раз состоит в том, чтобы вот разорвать вот эту нашу субъективную замкнутость в себе, свой эгоизм, и противопоставить ему всеобъемлющую любовь Христову, христианскую любовь. И поэтому наша вся жизнь, собственно говоря, это борьба. Мы воины Христовы, мы надели на себя крест, мы отреклись от сатаны публично, вслух, да, при крещении, кто помнит, если во взрослом возрасте крестился, мы знаем, что мы, значит, вот плюем в сторону сатаны, мы отрекаемся от него и сочетаемся с Богом, со Христом. И поэтому с этого момента начинается наша борьба, наша борьба именно вот с силами тьмы. В первую очередь в себе, в собственной душе, в самом себе. И поэтому каждый человек, он имеет определенную волю и определенные чувства. И вот чувства подчиняются наши зачастую страстям. И силой воли, с помощью благодати Божией, человек противится этим страстям. И вот как раз здесь вводит понятие самопонуждения и самопринуждения Иван Александрович Ильин, что человеку, как он вырабатывает свой характер. То есть в детском возрасте каждый человек испытывает на себе воздействие родительского влияния, да, то есть вот родительского понуждения, принуждения. То есть мы же не называем это насилием, мы называем это воспитанием. То есть человека родители питают всеми нравственными устоями, вот этими семенами истины, которые как раз вот в нашей культуре, во всяком случае, они все идут из христианства. И поэтому любое воспитание, оно строится в первую очередь на понуждении, не на насилии. Потому что насилие, я еще раз повторяю, это понуждение ко злу. А так Иван Александрович Ильин разделил. А понуждение и принуждение – это как раз вот направление воли человеческой, как бы воспитание воли человеческой к добру. И поэтому там, где не хватает у человека собственной воли, будь то это в детском возрасте или даже во взрослом, если его, допустим, не воспитывали в детстве, да, то есть человек имеет слабую волю, говорят, именно волю к добру, потому что страсти работают в человеке самостоятельно, непроизвольно. И воля как раз наша, она нам дана для того, чтобы мы с этими страстями боролись. Вот, потому что легче всего поддаться своим чувствам, страстям по нашей грешной природе. То есть нас природа к этому влечет, потому что она падшая, она грешная, она поврежденная. Вот, и поэтому вся наша воля, она должна быть именно направлена к тому, чтобы мы не можем так же легко, например, совершать добро, потому что мы находимся в плену наших страстей. Уже с самого маленького детского возраста вот, ребенок уже проявляет такие вот ростки эгоизма, вот, самолюбия, себелюбия, своеволия, вот, которые потом прорастают в очень такие серьезные страсти. И вот поскольку каждый человек влияет друг на друга, то есть мы все вот в этом процессе, мы все взаимосвязаны, и мы все влияем друг на друга. Либо мы помогаем человеку актуализировать его внутренние силы, его вот такую силу воли с понуждением каким-то, да, будь то это психическое, то есть нравственные законы, законы юридические в обществе существуют, это все, в общем-то, называется психическое понуждение человека к добру. Вот. А если для человека недостаточно это бывает, то тогда уже Ильин пишет, что есть другие способы воздействия, то есть помощи человеку. Он говорит именно не, насилие, не о насилии, говорит, а именно о помощи вот такой волевой. И вот он что здесь пишет по этому поводу. «Значит ли, что из опасения людской злобы следует воздерживаться от всяких даже искренно благожелательных поступков?» Да, есть такая в народе пословица: «Не делай добра, не получишь зла». Вот как раз об этом пишет Ильин. Конечно, нет. И вот подобно этому, если физическое понуждение необходимо, но вызывает у понуждаемое злое чувство, то это не значит, что следует воздержаться от понуждения, но означает, что сначала понуждение должно состояться, а потом должны быть приняты другие, не физические меры, для того, чтобы злое чувство было преодолено и преображено самою озлобленную душою. И это возможно, потому что понуждение есть проявление не злобы, а духовной требовательности, волевой твердости и строгости. А строгость, твердость и требовательность совсем не противолюбовны. И задача понуждения состоит совсем не в насаждении вражды и ненависти, а наоборот, в пресечении душевного механизма ненависти и вражды, стремящегося вырваться наружу и закрепить себя в непоправимых поступках.
Я даже, знаете, вспоминаю какой-то американский мультфильм. И я просто тоже помню, что я услышала эту фразу. Ну, часто у нас так бывает с детьми, да, когда они чего-то не хотят делать, и ты вот говоришь: я сейчас это вот все возьму и унесу в твою комнату, вот. Или там, ну, очень много всяких разных моментов. Некоторые родители говорят так, что ты сейчас вот это вот не сделала, ты сейчас это вот это не убираешь, я вообще сейчас соберу и через 15 минут еще раз прошу и выброшу все. Бывает такое,
да,
такое,
конечно,
бывает.
Конечно.
Ну, сколько можно просить уже? Просто соберу, да. И уже там на определенный момент. Так вот, и как раз прозвучала вот эта фраза из американского мультфильма. По-моему, это был фильм «Золушка», который у меня дочка смотрела. И слышу, просто там персонаж какой-то говорит таким образом: ты сам вынуждаешь меня, чтобы я поступил сейчас так с тобой таким образом. Ну, то есть вот совершенно четко, конкретно, ну не вынуждай.
Да.
Но ведь всему есть предел, и человек ждет, когда эта граница закончится. И он все время верит, что нет, 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 этого не сделают. Мама так не поступит, или отец так, или родители так не поступят. Вот и вот эти... Да. Постоянно такая борьба границ происходит, правда?
Да, ну, с точки зрения именно воспитания детей, это, конечно, да, дети испытывают родителей, именно они ищут вот эти границы воздействия, на что способен их родитель.
А разве это не относится непосредственно вот к этой работе о сопротивлении злу силой?
Да.
Что человеческое терпение, оно даже вот с чисто мирской точки зрения, оно...
Вы понимаете, как бы... вот насколько, почему эта работа очень вообще важна, потому что в обществе вот насколько большой урон принесла эта теория, вроде бы с виду, ну, не сопротивление. Да, ну вот это вот непротивленчество, да. С одной стороны, она вроде не агрессивная такая, да, то есть работы все напоены у него, у Льва Николаевича Толстого, любовью такой сентиментальной, жалостью ко всему человечеству и все, то есть вроде все хорошо с точки зрения вот такой, с поверхностной точки зрения, но какой она ужасный вот урон нанесла вообще мировоззрению русского человека в первую очередь. Еще раз повторю, что это был один из краеугольных камней русской революции, то есть на которой была построена русская революция. Как бы это ни звучало страшно, вот, но наш гениальный писатель Лев Николаевич Толстой, конечно, вот, заложил вот эту основу в русской интеллигенции как раз вот своей теорией непротивленчества. Он, наверное, сам не понимал, что делает.
Его произведение «Война и мир».
Да.
О чем оно?
Да. Вот, ну там, да, конечно, и эти идеи
тоже... эти вопросы уже там решал.
Там уже тоже решал, и в конце концов это все вылилось у него в такую философскую систему, которая, в общем-то, заразилась очень много людей. И вот посмотрите, сейчас вся наша психология, все вот эти психологи, да, психотерапевты, психоаналитики, она ведь вся построена на этой теории. То есть теория ненасилия, да, то есть смешиваются понятия понуждения к добру и насилия, то есть это для них едино все, и поэтому на детей не воздействуйте, значит, силу не применять, строгие меры не применять, только все с любовью, только все уговорами, но это не действует. То есть вырастают чудовища вот по этой психологии с этим отношением. Вот, и просто...
Мало того, что чудовища вырастают, а вот эти родители, которые вот таким образом идут на поводу вот у психологов, да, вот та же самая непротивленческая позиция, что все нужно вот, что ребенок вообще должен понимать слово «нельзя».
Да.
А это уже, знаете, вот даже здесь чувствуется вот такая толерантность отношений. А ребенок не понимает, ему все это на руку. И вот эти родители, они тоже становятся больными людьми. Их называют созависимыми людьми.
Да, конечно.
Потому что они ничего не могут сделать, и их не слышат.
Все это заканчивается, да, тем, что просто родитель теряет свой авторитет. В итоге получается, что потом, в конце концов, когда их чадо вот достигает уже определенного такого возраста самостоятельности, то уже родители теряют свой авторитет полностью для него, и он себе ищет новых кумиров. И поэтому, конечно, вот это очень порочная система. Вот сам Иван Александрович Ильин пишет, что будет насилием и что нет. Не всякое применение силы к несогласному есть насилие. Насильник говорит своей жертве: «Ты средство для моего интереса и моей похоти. Ты не автономный дух, а подчиненная мне, одушевленная вещь. Ты во власти моего произвола. Напротив, человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает понуждаемого средством для своего интереса и своей похоти, не отрицает его автономной духовности, не предлагает ему стать покорной, одушевленной вещью, не делает его жертвою своего произвола. Но он как бы говорит ему: «Смотри, ты управляешь собою невнимательно, ошибочно, недостаточно, дурно и стоишь накануне роковых непоправимостей». Насильник нападает, пресекающий отражает. Насильник требует покорности себе самому, понудитель требует повиновения духу и его законам. Насильник презирает духовное начало в человеке, понудитель чтит его и обороняет. Вот такими словами мы, наверное, сегодня закончим нашу передачу и продолжим следующей.
Дорогие слушатели, это был цикл «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук Натальей Александровной Куликовой. Мы разбираем работу Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силой». Продолжение следует.
Спасибо, что вы слушали нас. Помогай всем Господь. До новых встреч!